Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы продолжим читать пятую главу, в которой рассказывается, как во время пира во дворе Валтасара таинственная рука вывела на извести стены чертога царского непонятную надпись. Царь испугался и велел немедленно привести гадателей и мудрецов, чтобы те истолковали смысл написанных слов. Мудрецы не смогли придумать ничего толкового, и тогда, по совету царицы, привели Даниила, который прочитал царю целую проповедь и завершил ее словами о том, что надпись, которая появилась на стене, — это результат богохульства, совершенного Валтасаром. А далее Даниил истолковывает надпись. Читаю вам стихи 25 и 26 из 5 главы. «И вот что начертано: «Мене-мене текел упарсин». Вот и значение слов: «Мене» — исчислил Бог царство твое и положил конец ему». Первое слово, которое было написано рукой, — «мене», и оно переводится как «число». А кроме того, оно повторяется — «число, число». Это значит, что Бог точно знает, сколько времени просуществует Вавилонское царство. В нашей сегодняшней речи мы подразумеваем нечто подобное, когда говорим «его дни сочтены». Другими словами, Даниил утверждает, что дни Вавилонского царства сочтены. Но нам с вами Бог предлагает альтернативу. Он советует полагаться прежде всего на Него и не мучиться, пытаясь определить времена и сроки нашей жизни. В 89-м псалме стих 12 говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Только Бог знает, сколько дней жизни нам отведено и когда закончится наше земное путешествие. А потому нам не стоит заниматься пустыми подсчетами. Гораздо полезнее для нашей жизни помышлять о том, чтобы приобрести мудрое сердце. Один молодой человек, который никогда раньше не летал на самолете, согласился по настоянию друзей слетать в Калифорнию. Он ужасно боялся, что самолет упадет. А друзья уговаривали его: «Какая разница, где тебе умирать? Если тебе суждено умереть, ты умрешь независимо от того, где это произойдет, в самолете или на земле». Но парень отвечал им: «Я знаю, и я беспокоюсь совсем не об этом. А вдруг умереть суждено не мне, а пилоту? Тогда мне не хотелось бы быть на борту». Если сочтены дни пилота, значит, сочтены дни пассажиров его самолета. Точно так же вместе с Вавилонским царством были сочтены и дни его царя. Вот о чем свидетельствуют слова «мене-мене». Бог заранее определяет продолжительность нашей жизни, и мы ничего здесь не можем изменить. Читаю далее, послушайте 27 стих. «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Текел значит вес. Бог взвесил Вавилон на своих весах и обнаружил, что весит он немного. Народ Вавилона был легковесным. Бог возвысил Вавилон, и Бог же собирается его сокрушить. Почему? Да потому что Вавилон не соответствовал Божьим стандартам. А вот и толкование последнего слова в 28 стихе. «Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам». «Перес» — это форма единственного числа от слова «упарсин», что значит «разделение», «раскол». Вавилонское царство будет разделено и отдано медийцам и персам, иначе говоря, не будет больше золотой головы. Пришел черед эпохи серебра. Бог владеет всеми царствами мира. Пророк Иезекииль написал в 27 стихе 21 главы: «Низложу, низложу, низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему». Бог продолжает управлять царствами, пока не вернется Христос. И мне кажется, что он прекрасно с этим справляется. Не так давно всему человечеству угрожали Гитлер, Муссолини и Сталин, а сейчас их больше нет. Бог отвечает за все, и Он сделает так, что однажды на земле будет править Христос. А теперь я прочту вам окончание пятой главы, стихи с 29 по 31. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве». В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Обратите внимание, здесь опять встречаются эти слова про третьего властелина в царстве. Книга Даниила совершенно достоверна. Набонид был настоящим царем, а Валтасар, внук Навуходоносора, вторым властелином. В то самое время, когда проходил этот пир, медийцы уже входили в Вавилон по дну осушенного канала. Как я уже говорил вам, под стеной города проходил канал, который соединялся с рекой Евфрат. Медийцам удалось осушить этот канал и войти во внутреннюю часть города, прямо ко дворцу. История гласит, что стража заметила медийцев только когда они уже проникли во внутреннюю часть города. И Ксенофон, светский историк, рассказывает нам, как был захвачен этот великий город. Валтасар был убит. Его взвесили, и он оказался легок. Бог взвесил его. И оказалось, что этот человек не соответствовал Божьим стандартам. Бог говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Мы с вами несовершенны на все 100%. Мы не можем полностью удовлетворять Бога. Мы пропащие грешники, и Бог предлагает нам спасение. Валтасар отверг Бога и был убит. Править царством стал медийский царь Дарий, и это было серебряное царство. Дарий неожиданно напал на Вавилон и погубил его, в результате чего исполнилось пророчество Исаии о падении Вавилона из 21 главы его книги. А в будущем, как предсказывают пророки Божьи, от рук Бога падет еще один Вавилон. И цивилизация, которой люди будут так гордиться, тоже прекратит свое существование. Историческая обстановка снова изменилась. И следующая, шестая глава книги, рассказывает нам уже о жизни Даниила в период правления Дария. Именно здесь мы находим известнейшее повествование о том, как Даниила бросили в львиный ров. Наверное, это самая известная глава Библии и, вне всякого сомнения, самая известная глава книги Даниила. Вы когда-нибудь задумывались о том, что во львином рву Даниил провел только одну ночь, а большую часть своей жизни, с 17 и до 90 лет, он жил при дворе чужеземного царя. Причем жить во дворе было гораздо опаснее, чем находиться в клетке со львами. Львы не могли повредить Даниилу, тогда как при дворе Навуходоносора, Набонида, Валтасара, Дария и Кира, где находилось множество язычников, Даниилу постоянно угрожала опасность. Но он все равно ввел этих людей к познанию истинного живого Бога. Даниил провел в львином рву всего одну ночь, но мы и сегодня помним о ней, потому что это событие имеет для нас важнейшее значение. Данное повествование входит в историческую часть книги пророка Даниила, а все исторические события содержатся здесь не случайно. Этот эпизод из жизни Даниила — еще один пример того, что Бог хранит нас. И точно так же Он защитит верных Ему людей в период великой скорби. В третьей главе книги пророка Даниила описывается, как Навуходоносор за неповиновение велел бросить трех юношей в огненную печь. А в ситуации, которая возникла в шестой главе, эти трое, я уверен, поступили бы точно так же, как Даниил. Но здесь о друзьях Даниила ничего не говорится. Возможно, потому что этих людей уже не было в живых. Рассматривая историческое повествование 3 и 6 глав в пророческом плане, мы видим, что здесь прообразно изображена судьба Израиля и язычников в период Великой Скорби. Только в 3 главе акцент ставится на человеческой ненависти и гонениях, а в 6 главе — на гонениях сатанинских. Вспомните слова апостола Петра, записанные в 1 послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Мы с вами живем в львиной клетке. Эта клетка — наш мир, и по ней бродит громадный рычащий зверь, которого Петр называет нашим противником, дьяволом. Итак, давайте приступим к чтению 6 главы. Послушайте самое начало, стихи 1 и 2. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет, и чтобы царю не было никакого обременения». С самого начала этой главы мы перемещаемся по времени в период, довольно далеко удаленный от событий предыдущей главы. Вавилонское царство, золотая голова, больше не существует. Оно перестало играть свою роль в мировой политике. Теперь существует Медийско-Персидская империя «Серебряные руки» из сна Навуходоносора. Дарий — это Дарий Ксеркс II из светской истории, который правил только 2 года. Его преемником был Кир, сын сестры Дария Мунданы и персидского царя Камбиза. Теперь миром правила объединенная Медийско-Персидская империя. Империя уже другая, но Даниил по-прежнему занимает положение первого министра при Дарии. Когда мы рассматривали описанный во 2 главе образ истукана, отлитого из многих металлов, мы уже отмечали, что человеческая история отличается постепенным упадком цивилизации, поскольку каждая последующая часть истукана занимала более низкое положение и была сделана из менее ценного металла. Вот и теперь мы видим, что Медийско-Персидская империя не так могущественна, как царство Навуходоносора, это очевидно. Власть Навуходоносора была абсолютна, он ни с кем ее не делил. У Дария же есть 120 сатрапов, которые разделяют ответственность и руководят страной. Над ними поставлены 3 князя, которые являются промежуточным звеном между сатрапами и царем. Эти 3 князя, одним из которых был Даниил, нужны для того, чтобы царю не было никакого обременения. То есть эти люди должны были своей властью решать многие государственные проблемы. Даниилу к тому моменту было около 80 лет, и он был одним из этих князей. Послушайте стихи 3 и 4. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Даниил не только был самым старшим, он был самым влиятельным, у него был высокий дух, потому что он был исполнен Духом Божьим. Царь доверял ему настолько, что считал вторым после себя по положению и силе. А если вы занимаете такое высокое положение, будь то в церкви, в политике, в школе или даже дома, у вас обязательно найдутся завистники, и каждый ваш недостаток будет использован против вас. Даниил был праведным человеком, и завистники не смогли найти в его прошлом ничего такого, за что его можно было бы упрекнуть. Им не за что было зацепиться. Сейчас многие политики, да не только политики, а вообще многие люди, хотели бы повернуть время вспять, чтобы иметь возможность поступить иначе. Но сделанного не воротишь, и им приходится мириться с пятнами в своей биографии и по возможности скрывать их. А вот у Даниила таких пятен не было, и ему нечего было скрывать. Что касается детей Божьих, то они тоже должны жить так, чтобы ничего не скрывать и обладать возможностью опровергнуть любое обвинение. Вы не можете запретить людям судачить о себе, но вы можете жить так, чтобы только лжецы могли выступить против вас. В послании к филиппийцам, глава 2, стих 15, апостол Павел обращается ко всем верующим с призывом «быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». А вот его личное свидетельство, записанное в 24 главе Деяний, стих 16. «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Иначе говоря, Павел засыпал спокойно, и совесть его была чиста. Так должен жить каждый верующий. И здесь я попутно хотел бы привести высказанный кем-то мудрый афоризм. «Только хороший человек способен радоваться тому, что у него есть совесть». Читаем шестую главу. Далее послушайте стихи с пятого по седьмой. «И эти люди сказали... Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров». Даниил был не таким, как эти люди. Вера в Бога делала его другим. Когда он только попал во дворец Навуходоносора много лет назад, он отказался питаться той же пищей, какой питались вавилоняне. И с тех пор он так и продолжал жить не как все. Завистники же знали о его привычках и сказали: «Давайте используем в наших целях его веру». Им хотелось обвинить Даниила перед царем хоть в чем-нибудь. А единственной слабостью Даниила, как считали эти политики, была его вера. Они знали, что Даниил верит в Бога и уповает на него. Вот так завистники решили поссорить царя с Даниилом. Князья и сатрапы задумали очень хитрую штуку, поскольку им пришлось учитывать особенности характера не только Даниила, но также и царя Дария. А Дарий был хорошим человеком, об этом говорят светские историки, и книга Даниила подтверждает этот факт. Тем не менее, Дарий был тщеславен, как многие из нас, и он был чувствителен к лести. Князья и сатрапы польстили Дарию. И он с готовностью откликнулся на их сладкие речи. Он подумал: «Конечно же, замечательно, если все подданные в моем царстве будут просить о помощи только меня. В конце концов, царь я или не царь?» И Дарий мысленно возвеличил себя до положения божества, поскольку велел молиться только себе. Такое недостойное качество человеческой природы, как готовность польстить, процветает и сегодня. Трагедия нашего времени заключается в том, что многие христиане, в особенности состоятельные, жертвуют средства только тем организациям, руководители которых хвалят их и льстят их самолюбию. Я убежден, что христиане должны прекратить всякую лесть по отношению к людям, которые могут оказать финансовую помощь церковным служителям, поскольку я уверен, если Бог пожелает, чтобы эти люди поддержали христианское служение, Он сам обратится к их сердцам. Я уже давным-давно обнаружил, что я не так плох, как говорят мои враги, и не так хорош, как говорят мои друзья. Но по опыту своего служения я знаю, что люди нередко бывают готовы поддаться самой откровенной лести. Обычно я говорил своим студентам в семинарии: «Ребята, каким бы плохим ни был проповедник, и какой бы слабой ни была церковь, всегда найдется какая-нибудь сердобольная дамочка, которая признается вам, что вы чудесный и поразительно духовный человек. Она подойдет к вам после самой отвратительной проповеди и скажет: «Да вы прямо Дуайт Моуди». Конечно, вам будет приятно, когда вас подбадривают таким образом. Но не верьте этим дамочкам, потому что их пустословие крайне опасно. Друзья мои, все мы отчаянно нуждаемся не в беспочвенных комплиментах льстецов, а в познании и принятии истины Слова Божьего. В церкви и по радио мы слышим достаточно большое количество проповедей. Но вот о чем люди чаще всего рассказывают в своих проповедях. Они рассказывают о том, что думают они, а совсем не о том, что говорит Бог. А какое значение имеют для Бога и для нас с вами наши собственные мысли? Никакого. Ведь для спасения человеческой души жизненно важно то, что думает Бог. И поэтому, друзья, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, я призываю вас помышлять об истинах, записанных в Слове Божьем, и в частности о том, каким плачевным ошибкам может привести тщеславие. В следующий раз мы продолжим читать шестую главу и узнаем о том, как Даниил с Божьей помощью преодолел козни своих завистников. А сейчас я прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.